взяла так назовем хендбук, да, небольшие, которые описывают все, что я буду делать сегодня пошагово на русском тексте, и которые и второй описывает пошаговую работу на корпусе английских текстов. Все материалы к этим хендбукам прилагаются, так что я думаю, что на корпусе английских текстов вы сможете потренироваться дома. Глоссарий автомат переведен на русский язык, да, и небольшая презентация, по которой я сейчас расскажу. Буквально общие сведения, знакомство с программой. Значит, в папочке «Семинар НУК» лежит наш текст. Нормализованный, ненормализованный, да. И лежат препроцессинг материалы, об этом я расскажу чуть позже, «Delete List» и «Thesaurus». Самые такие базовые, которые нам необходимы для обработки текста. И в папочке Sunbelt 2011 также много полезных материалов. Это материалы с прошлой летней школы в центре КАСС, который как раз является разработчиком этого ПО. Ну, здесь вы можете найти, во-первых, материалы по хендбуку, да, который я сделала, корпус английских текстов, все необходимые делит-листы, тезаурус и так далее, презентация. Вот это вот очень большая интересная презентация про связку автомапор, тоже можете там покопаться, много чего интересного можно увидеть. Так, сейчас мы начнем, наверное, со знакомства, очень краткого, с программным обеспечением Автомап 3.0.10, последняя версия. Вообще Автомап является программным обеспечением для анализа неструктурированной текстовой информации, который реализует метод семантического сетевого анализа. Также в нем можно проводить классический контент-анализ. И что касается объемов обрабатываемой информации, честно говоря, я нигде не встречала конкретные цифры, но в одном месте у них есть такая пометка, что если у вас корпус состоит из 10 тысяч текстов, то лучше бы его как-то кластеризовать и какими-то группами, да, обрабатывать. Ну, то есть очень большие объемы информации способны обрабатывать. И самое приятное то, что Автомап является бесплатным программным обеспечением. Да? Значит, основные методы заявленные, которые реализованы в этом программном обеспечении, это сетевой анализ, сетевой текстовый анализ, семантический сетевой анализ и динамический сетевой анализ. Четыре основные метода. Более подробно об этом все можно прочитать на сайте, ссылочка, которая указана снизу. Значит, как я уже сказала, Автомап является продуктом центра компьютерного анализа социальных организационных систем КАСС университета Карнеги-Меллон, директором которого является Кейтлин Карли, и, соответственно, она является главным разработчиком этой программы. Первая версия вышла в 2004 году, а последняя вышла в декабре 2011. Основной функционал, основной заявленный функционал последней версии – это выявление ментальных моделей индивидуальных и групповых и выявление структуры социальных и организационных систем, которые реализуются, соответственно, с помощью построения семантической сети и метасети. Основные понятия, которые используются во всей литературе, практически во всей их литературе и также непосредственно при обработке информации, это концепт, отдельная идея, да, базовая, которая может быть у нас выражена либо каким-то одним конкретным словом, либо словосочетанием, группой слов. Да. Это связь, отношения между двумя концептами. Утверждение – это два концепта и связь между ними. Delete list, то есть список тех слов, которые мы удаляем из анализа, они называются стоп-слова иначе. И thesaurus. Тезаурус – это список заменяемых и заменяющих концептов. Об этом я чуть позже расскажу, если не очень понятно. Здесь есть ссылки на всю литературу, которая использовалась. Что-то, если где-то прояснить более подробно, вы сможете там найти. Но надо сказать, что вот эти понятия у них практически во всех статьях, так что берите любую, не ошибетесь. Одним из основных понятий является ментальная модель. Я бы сказала, что это базовое понятие, которое лежит в основе их методологии. То есть под ментальной моделью они понимают некую схему в сознании индивида, в сознании каждого из нас, а в данном случае в сознании автора текста, да, или группы авторов, которая, с помощью которой он воспринимает, интерпретирует и предсказывает социальную реальность. Соответственно, ментальная карта – это графическое представление этой модели, да, которую мы хотим получить в результате анализа. Семантическая сеть – это ориентированный граф, который построен на основе анализа текстовой информации, где узлами у нас являются наши концепты и ребрами связи между ними. И метасеть – это также граф, который представляет собой некие агрегированные понятия, то есть метапонятия, когда мы несколько концептов объединяем в метапонятие, в какое-то, то есть надпонятие, да? Метасеть, связь этих понятий. Здесь я просто буквально в нескольких абзацах более подробно дала описание основных методов, которые заявлены в этом программном обеспечении, да? Сетевой анализ текстов, который основан на предположении, что любой текст можно смоделировать как сеть из концептов и связей. Да? Это сетевой анализ, семантический сетевой анализ, так, сетевой анализ я сказала, и динамический сетевой анализ, да, изучение динамики, изменения социальных сетей. Значит, ну, более подробную информацию вы можете найти у них на сайте, также там можно скачать это программное обеспечение, оно точно является бесплатным, точно регистрации не нужно, просто мне писали в ответ, были проблемы с установкой, просто, видимо, это проблемы были с нашей почтой, просто нужно было адрес скопировать в адресную строку. Это совершенно точно, автомапоры являются бесплатными. Так, и пару слов хотела сказать о приятном. В июне КАСС проводит летнюю школу. Но даже это скорее не летняя школа в нашем традиционном понимании, да, это скорее какой-то такой интенсивный семинар будет, где будет рассказано многое из того, что я сегодня буду говорить, да, и многое кроме того. И в частности, там будет воркшоп по автомапу. Более подробно можно прочитать здесь, по этой ссылочке, об условиях, о цене этого семинара. Да, но один из самых главных плюсов, которые я вижу в этом мероприятии, состоит в том, что они поощряют участие с собственными данными. То есть вы приезжаете сюда с собственной эмпирикой, вы советуетесь, там, ну, естественно, в рамках данной методологии. Да? Мне кажется, это исключительно полезно может быть. Теперь давайте начнем работу непосредственно, да, откроем автомап, познакомимся с ним, может быть, кто-то уже познакомился с его интерфейсом. Достаточно симпатичный интерфейс, который главное окно состоит, точнее, главное окно представляет собой визуализацию нашего текста, да, слева у нас самые часто используемые команды – это импорт текста, создание, применение, delete листа – это зауруса, создание семантической сети, метасети и так далее. Значит, вот в этом окошке у нас отражается текст, которым мы сейчас работаем, да, и вот эти вот 5 кнопок – это кнопки управления текстом в рамках корпуса текстов, то есть мы можем перемещаться между текстами, но в данном случае я оговорюсь, мы будем работать с одним текстом, корпус текстов, тот, который в материалах на английском языке, вы сможете дома потренироваться. Пройдемся по меню, да, наверное, кратко. Файл – это все операции с файлом, это конвертация в необходимый формат, открытие, сохранение, ну, ничего особенного. Здесь все необходимые процедуры с интерфейсом. Здесь также вспомогательные процедуры, сравнение файлов на совпадение, удаление заголовков и так далее, тоже вспомогательные процедуры. Препроцесс, одна из самых основных закладок, да, это нормализация текста. Сегодня, я думаю, что мы здесь все попробуем возможности. И generate. Вот это самое основное меню – это создание концепт-листа, создание семантической сети и мета-сети. Да? Процедуры – это уже некоторые действия с готовыми материалами, то есть там сравнение тезаурусов, объяснение тезаурусов, сравнение концепт-листов и так далее. И tools – это создание вспомогательных документов, таких как delete list, tezaurus и так далее. Help, да? Давайте попробуем открыть наш текст. Файл, импорт текстов. Так, в нашей папочке семинар NUG, да, текст, автомап понимает только текстовый формат кодировки UTF-8, это очень важно. Текстовый формат кодировку UTF-8. Как только мы просим его открыть файл, он спрашивает нас о кодировке, мы ничего не меняем, разрешаем ему самому определить кодировку, если мы не уверены. Да? И дальше он будет нас спрашивать о направлении текста. Все нормально, все получилось? Нет, ничего не менять, мы слева направо, да, сверху вниз, все как надо. Значит, следующим необходимым шагом при обработке текста является его нормализация. Существует два вида нормализации текста, это лемматизация и стемминг. Лемматизация и стемминг. Лемматизация – это приведение слова к словарной форме. Словарная форма существительная – это единственное число именительный падеж, глагол – это инфинитив и так далее. Да? Сразу скажу, что в томапе реализован только стемминг. Стемминг является более грубым способом нормализации текста. Здесь они предлагают три вида стемминга. Стемминг – это приведение различных форм слова к единой основе. Нет, это не обязательно будет корень. Итак, лемматизация – это приведение слова к словарной форме, и стемминг – это приведение различных форм слова к единой основе. Это лемматизация. Лемматизация для существительных – это именительный падеж, единственное число. Вот стемминг, там определенные правила, давайте сейчас посмотрим. Здесь реализовано три вида стемминга. Кэ-стеммер. Сразу скажу, что он действует только для английского языка. Он в три этапа проводит стемминг. Первый этап – это приведение множественного числа к единственному, он отрезает I и S, и S, и S. Так, давайте, давайте. При процесс заходим. Если у вас такое же меню, как здесь, то это Text Refinement, и там Apply Stemming. Если нет, то он в ином случае он сразу вываливает эту возможность. Давайте попробуем его применить, но кэ-стеммер, он для русского не работает, работает портер, потому что он имеет для многих языков алгоритм. Попробуем применить портер, да, здесь он дает нам возможность выбрать язык, да. Давайте посмотрим русский, выберем. Stem capitalization, это значит обрезать ли слова, начинающиеся за заглавной буквы, да?
Нет, stem all words.
Нет. В данном случае это значит обрезать ли слова, начинающиеся со главной буквы. Откуда? Откуда? Портера выбираем. Это второй в списке. И там русский язык. А? А потому что кэ-стем не работает с русским языком. А третий это установлены пользователем, это нам совершенно не подходит. Вот, и мы посмотрим, что он нам сделает. Я, честно говоря, слабо представляю, что можно делать с этим дальше, да? Вот, поэтому стемминг использовать я не советую. Давайте. А мы вернемся обратно сейчас, это не страшно. Это просто, чтобы продемонстрировать. Обратно? При процесс там же анду. Понятно, да? Значит, если вы видите, тот текст, который мы открыли, он является уже нормализованным. Я нормализовала его вручную для чистоты нашего семинара. Значит, для английского языка, опять же, здесь есть операция заменения, замены местоимений на соответствующие им существительные. Для русского языка эта операция не работает, вот это называется pronoun resolution. Для русского она, к сожалению, не работает, но я очень вам советую, если вы будете делать это вручную, обязательно заменять, смотреть по контексту, к какому существительному относится местоимение, и заменять это вручную, потому что это исключительно важно. Также я советую смотреть по контексту, в каком контексте употребляется слово «нет». Если оно употребляется в контексте отсутствия чего-то, то заменять его на слово «отсутствие». И самое важное, я призываю вас быть очень осторожными с частицей «не» в русском языке. «Не». Так, значит, или лематизацией вручную, или стеммингом мы привели, да, кто как выберет наш текст частично. А мы сейчас посмотрим. Я вот лично добавила ее в тезаурус и слила со словом. Потому что иначе не знаю как. Ну, я чуть позже скажу об этом. Значит, дальше нам нужно очистить текст от стоп-слов. От слов, которые в данном случае нам мешают и несут никакой смысловой нагрузки и будут являться просто шумами в нашем анализе. Да? Если у нас delete-листа нету заранее созданного, то мы можем создать его следующим образом. Мы идем в подменю generate и создаем концепт лист. Generate, и там концепт лист. Потом он попросит у вас выбрать директорию, мы сложим это в папочку results, которая лежит в нашей исходной папке. А там он что спрашивает? Самый верхний концепт лист, да. Да, да, да. Потом выбираем директорию, где он будет лежать. И вот здесь, обратите внимание, он спрашивает, создавать ли концепт-лист для всего корпуса, Create Union. Да? Ну, в данном случае у нас один текст, так что это, по сути, будет одно и то же. Но вообще в руководстве они советуют всегда создавать этот Union Concept List, даже если вы не будете его использовать. Вот здесь вот поставить галочку, если у вас будет корпус текстов. Да? Сейчас он спрашивает, хотим ли мы посмотреть. Да, мы посмотрим на него. Он также сохраняется в вашей папочке в формате CSV. Так вот, здесь можно увидеть частоту, да, использования концепта. Сравнительную частоту в тексте, gram type, то есть из скольких слов, да, состоит этот концепт, но в данном случае они все состоят пока из одного слова, да, и количество текстов в корпусе. Значит, для создания delete листа мы идем в файл, мы выделяем те концепты, которые мы хотим удалить, и в, ну, вот это уже как раз будет экспертная работа. Например, быть удалять нам или нет. Я считаю, что в данном случае можно удалить. А я отсортировала по частоте. А, значит, для создания delete листа мы идем в меню файл, и там есть такая процедура сохранить отмеченные концепты как delete лист. Но сейчас, чтобы нам не тратить время, delete листы я уже подготовила, поэтому мы можем этого не делать. Давайте сразу тогда будем их использовать. Да, все, что является шумом. Предлоги, частицы. Это, я опять же повторюсь, уже экспертная работа. Некоторые глаголы вы можете посчитать шумом. Некоторые существительные, которые не несут для вас смысловой нагрузки. Вот я сейчас поясню. Значит, в папочке семинар NUC, да, при процессе материал, там лежит два delete листа. Я намеренно сделала так. Delete лист, который называется delete prepositions, да, prep, это тот delete лист, который вы можете смело использовать в любом вашем дальнейшем исследовании. Туда входят все общепотребительные слова, которые в любом контексте не будут нести смысловой нагрузки. И чтобы вам каждый раз их не выделять, не сохранять. Слишком быстро, да? Ну хорошо, давайте я буду немножко помедленнее. Вы сейчас на каком шаге? Так, это мы можем нажать на третью кнопочку сверху, на правом меню, применение delete листа. Давайте я еще раз, да? Попробуем. Да, просто сейчас нам нужно будет сделать это дважды. Я сделала это для того, чтобы в будущем один из них вы смогли использовать и просто сэкономить свое время, да? Delete prep вы сможете использовать в будущем в своем исследовании. Подтверждаем. Да, дальше он нас спрашивает, как нам удалять эти символы. Напрямую, direct, или заменяя на три символа, три крестика. В руководстве они советуют все удаляемые символы заменять на три крестика, да, чтобы, во-первых, сохранять расстояние, и чтобы визуально нам можно было как-то сориентироваться. Но я никогда не следую этому руководству, всегда удаляю напрямую. И следом давайте используем сразу второй delete list, который называется delete. Он создан уже специально для этого текста. Все то же самое. Так, теперь мы давайте все успевает. Я могу немножечко подождать. Слишком быстро, да? Давайте тогда, может быть, сориентируемся, кто на каком шагу, потому что это еще самое-самое начало, это мы еще даже не начали ничего делать. Мы только чистим, подготавливаем текст. Без таких моментов никогда не обходится, да. Ну что, можно продолжать? Delete list получилось использовать? Получилось? Давайте тогда помедленнее, но дальше. Дальше мы должны провести, опять же, некоторые процедуры, чтобы еще почистить наш текст. Например, удалить числа. Да? Здесь тоже нужно быть осторожным, потому что число у нас может являться частью концепта. Но в данном случае это не так, и мы можем смело это применять. Опять же, он спрашивает, удалить полностью или заменить пробелом. Мы удаляем полностью. Это pre-process, text refinement, remove numbers. Мы сейчас пойдем по порядочку. А просто потом нам будет связи сложнее выявлять. Он же ищет связи поблизости. Да, и это сдвинет наши связи. А связь там с предлогом или частицей, мне кажется, не важна, да. Дальше мы удаляем пунктуацию. Я иду по порядку. Также удаляем ее полностью. Символы. Можно удалить какие-то единичные символы. Конвертируем все в нижний регистр. Convert to lowercase. Так, у нас except листа нету, да? Нет, он спросил, есть ли исключение. Нужно нажать нет. Если ты нажал «да», то просто откажись от этого.
А обязательно, чтобы они все были с маленькими?
Если они будут, некоторые из них будут с большой, то он просто не будет считать как один концепт. То есть это тоже имеет значение. Написано в хендбуке, поэтому вы можете лучше практиковаться, мне кажется, чем записывать лекции. И, наконец, давайте используем наш тезаурус. Но для начала давайте посмотрим, как он выглядит. Он лежит в папке семинар NUC при процессе Materials. Да? Тезаурус должен быть в формате CSV. Да, тезаурус составлял эксперт, разумеется, составляла сама я. И я должна сказать, что, пожалуй, это самая трудоемкая работа составление тезауруса. Да? То есть что такое тезаурус? Это указание нашей программе, какие символы он должен считать одним концептом. Президент Дмитрий Медведев, президент Медведев, президент Дмитрий Медведев, да, он должен считать одним концептом. В данном случае Дмитрий Медведев. Там, что еще, я не знаю, русские люди, да, он должен считать русским. Россия, Российская Федерация, там, наша страна, великая держава, он тоже должен считать одним концептом. То есть это указание для него. Что?
Петр Великий тоже один концепт.
Да, да, это очень важно, Петр Великий. А если у нас смысловой концепт состоит из нескольких слов, то мы также это указываем в тезаурусе, просто мы их пишем через нижний пробел, да? Дмитрий Медведев у нас должен замениться на Дмитрий, нижний пробел Медведев, чтобы программа это воспринимала как один концепт. А, нижнее подчеркиваем, да, прошу прощения. Давайте попробуем применить тезаурус. Так, это там же pre-process, text refinement и apply тезаурус. Мы также выбираем здесь свой тезаурус. Это все там же. Pre-process, text refinement. И ниже, чем процедура применить delist list, процедура применить тезаурус. Нет, отвечаем нет. Так, что-то не получилось. Наверное, мы не удалили лишний пробел. Давайте попробуем. А, вот. Просто она здесь, да, она здесь отнесена в другую категорию. Давайте удалим лишние пробелы, да, попробуем. И еще раз. Такая же версия, как у меня?
Да.
Или нет? Сейчас я повторю. Так, нет, почему-то в этой версии он не работает. Что мы не сделали еще? У кого-то еще не получилось или все получается? У одной меня не получается. Да, он, например, российский президент Дмитрий Медведев должен стать Дмитрий, нижнее подчеркивание, Медведев. Вот так он должен выделиться. Удаление лишних пробелов у нас в text cleaning. Remove extra spaces. Причем он пишет, что он его создает. Ну ладно, хорошо, тогда давайте создадим концепт-лист на данных концептах, да? Это не столь важно. Значит, 10 функций для английского языка, идентификация части речи, для русского языка это не работает. Давайте создадим для тех, у кого применился тезаурус, концепт-лист для новых концептов, да? Для тех, у кого нет, для тех же самых, чтобы я рассказала, какие там у нас есть возможности. И сейчас давайте закажем Create Union. Это generate, концепт-лист, и там концепт-лист для текста. Для текста. Там его не может быть, вы же его сами создаете, вы указываете сами путь. То есть вы же его сами создаете? Итак, значит, если мы создали концепт-лист для всего корпуса текстов, да, то здесь будут дополнительные столбцы, в отличие от концепта листа для одного текста. Это также частота, затем идет сравнительная частота использования концепта к максимальной частоте этого концепта во всем корпусе текста. Здесь у нас эта величина не определилась, да, потому что у нас один только текст, он не считает для него.
А можно вопрос? Вот тут
да.
Общий ки во множественном числе, откуда слово возникло? Это ошибка стеймера или ошибка нашего конструктора?
Нет, почему? Да, это слово, ки, это слово ки. Было в, изначально. Вы то есть я оставляла. Потому что, да, потому что изначально, когда я только начинала анализ этого текста, я не могла предположить, что сыграет роль. То есть вот в другом тексте мы могли там пиво, водка, вино объединить все как алкоголь, да? Но в связи со спецификой вот именно данного текста я решила этого не делать, просто для того, чтобы, может быть, потом не потерять какие-то куски для интерпретации. Также и здесь кое-что пришлось оставить. Так, следующий столбец. Это сравнительная частота использования концепта во всем количестве слов, используемых в данном тексте. Здесь, наверное, я обращусь к своим записям и расскажу немножко о разнице type и tone. Это общепринятые понятия в анализе текстовой информации.
Утром в газете, вечером в куплете. Сразу я перейду, наверное,
если я буду там писать, будет видно? Или лучше стереть?
Я хочу стереть.
Может быть, тогда...
Может,
да, можно частично на сайте.
Давайте попробуем. Ну, тогда, когда мы обратимся на фотографию, будет очень два. В следующем столбце также очень важный показатель TF, IDF, который является дескриптивным, так скажем, показателем при анализе текста IDF. Наша TF.
Это попытка оценить важность слова в данном контексте.
Да, совершенно верно. TF frequency рассчитывается как
относительная частота слова в тексте.
То есть это количество употребления этого слова в тексте, да? На общее количество. В данном случае так. Количество употребления этого термина в тексте.
Сразу скажу, сколько авторов, столько определений TF и DF. TF и DF – это просто идея, что чем больше раз слово в данном документе встречается, тем
да.
слово важнее для документа. И наоборот, чем больше в числе документов слово встречается, тем оно менее важно для коллекции. А дальше вот это более важно – это какая-то растущая функция, менее важно убывающая сумма. Вы там можете у разных авторов найти корни квадратные, логарифмы, сигмоидные функции. Здесь просто общая идея.
А потом что? Что кое-где я встречал натуральный логарифм, кое-где логарифм по произвольному основанию. Так, наш концепт-лист, да, список всех концептов нашего текста. Давайте я расскажу вкратце о метасетях, потому что сегодня мы не будем ими заниматься, потому что он, к сожалению, не реализует эту функцию для русского языка. Для метасети мы также должны готовить тезаурус, который представляет из себя список наших концептов и список метакатегорий, к которым мы относим наши концепты. По умолчанию здесь зашито 9 категорий. Это агент, ресурс, знание, месторасположение, организация, роль, действие, атрибут и когда. Гуэн, да, 9 категорий, но они пишут о том, что, то есть на каждый наш концепт мы должны навесить лейбл, к какой категории мы его относим. Они пишут также о том, что, в принципе, пользователь может свои какие-то пользовательские, да, категории здесь создавать, но при отчете потом Ора не будет их учитывать, не будет их анализировать. То есть максимум, я думаю, что можем мы их визуализировать в таком случае. То есть мы должны некоторым образом уложиться вот в их эти выделенные достаточно специфические категории, потому что надо сказать, что для социологов, да, очевидно, что этого недостаточно. Социологи в некоторых других категориях иногда мыслят. Итак, построение сети семантической. Это я зашла в Generate Semantic Network, да? А давайте сложим ее сюда же. И туда же в результаты к нам в папочку. Generate Semantic Network. И все, там, собственно, больше ничего не было. Generate Semantic Network. Semantic Network DNetML для текста. Задаем там директорию, куда хотим ее сложить, да? Значит, здесь важнейшая вещь, наверное, с сегодняшнего вечера, размер окна, который мы выбираем, то есть автомап считает связи по близости слов. По умолчанию он нам предлагает выбрать окно размером 2, то есть два слова, стоящие вместе, у нас считается связанными, да? Дальше окошко двигается, дальше два слова. Связь. Выберем три слова, которые стоят, да? Таким образом. Значит, первый выбор – это направленные, ненаправленные связи. Ненаправленные связи – это предыдущие связаны с последующим и так далее, да? Последующие с предыдущим не связаны. Направленные – это двусторонняя связь. Предыдущие связаны с последующим, последующие связаны с предыдущим. У меня вот тот же самый вопрос, мне тоже не все ясно. Он дает на выбор фразу, слово, да, предложение, абзац или весь текст. Я тоже не знаю, как он идентифицирует предложение, но по умолчанию здесь стоит предложение, я ничего не меняю. И это, я так понимаю, вес, который мы присваиваем стоп единицы. Значит, можно еще навесить в английском тексте идентификацию части речи, да, здесь у нас он не работает, как я уже говорила. Можем, конечно, посмотреть на нее, но вряд ли это будет интересно для нас. Вот таким образом она здесь выглядит. Семантическая сеть. Чтобы с этим что-то сделать, мы откроем Ору. А он же спрашивал у тебя директорию до этого, мы указали результаты. Да нет, лекции не будет, я расскажу только базовые принципы. А здесь давайте откроем нашу семантическую сеть. Да. Вот здесь у вас должна появиться эта сеть, которую мы можем разложить на концепты и саму сеть, да? Концепты, значит, мы можем... А вот здесь Ора нам дает возможность дальше почистить наш концепт-лист, да, то есть если мы видим, что какие-то, может быть, мы зря оставили, какие-то там не играют у нас особой роли, какие-то мы хотели объединить дальше, да, то вот здесь Ора нам дает возможность это сделать. Файл, Open Meta Network. Да, и там вы находите свою сеть. Она у вас появилась вот в этом окошке?
Да.
Можно на ней два раза кликнуть, и она тогда разложится на концепты и связи. Ну вот здесь, опять же, экспертная работа, да, вино, винопитие. Можем объединить вино, можем объединить винопитие. То есть если вы объединяете, например, существительный глагол, вы всегда объединяете это либо всегда в существительное, либо всегда в глагол, да, определите для себя. Вот, и, соответственно, что объединять, это уже тоже только экспертный взгляд.
А скажите, можно какое-то правило создать, чтобы его потом всегда применять там, при работе? Для каждого текста точно все объединять, каждый раз заново, например, собирать их, там, 10 текстов, там, вот, правильно,
использовать. Я думаю, что вряд ли на другом корпусе можно будет использовать те же самые правила.
Вот, коллеги, я сейчас просто поясню, по-хорошему, вот решение о финальном объединении каких-то концептов нужно принимать, когда уже мы смотрим какие-то промежуточные картины. Если оказывается, что вино и винопитие находятся вместе где-то на периферии, и их объединение нам существенно в картине не изменит, можно объединить. Вот если же так получается, что вино у нас центральный автор в одном конце картинки, а винопитие в другом, то, наверное, некорректно объединять. То есть здесь мы уже смотрим каждый раз.
Да, это во-первых, и во-вторых, очевидно, каждый раз приходится возвращаться к тексту. Давайте попробуем тогда нарисовать картинку для этой сети. Да, вот здесь у нас отражены связи между концептами. Так, давайте еще раз я повторю. Извиняюсь. Открываем. Хорошо, открываем семантическую сеть. Там Visualize This Network. Здесь есть очень красивая визуализация 3D. Вот я не знаю, она у меня где-то работает, где-то не работает. Может быть, здесь будет работать. А? Визуализировать эту сеть, это только лишь визуализация 2D, да? А здесь есть различные варианты, там облако слов, 2D, 3D. Ну, я могу показать, что он здесь предлагает.
Понятно.
Например, вот.
О, да.
А вот это делается.
Это NodeCloud называется. Visualize only this network, и там NodeCloud выбираем. Можно вставить какую-нибудь презентацию. Ну вот здесь 3D, может быть, у вас 3D получится, это очень красиво. К сожалению. Ну вот в данном случае здесь мало что понятно, да? Здесь можно, смотрите, можно закрепить наше... Ну то есть если мы потянем за узел, то... Мы переместим его, если мы потянем за связь, то мы переместим всю сеть. Можно закрепить наше поле. И таким образом... Да, оно шевелится. И вот в данном случае... Оно, видимо, живет своей жизнью, да. Но...
Надо потерпеть, это называется релаксация, надо ее перетерпеть.
То есть пока на сеть не шевелится.
Ну, вот смотрите, здесь можно удалить лейблы, да, удалить связи. Ну, вот таким образом она будет выглядеть, если ничего с ней не делать, никак не объединять концепты. Дали в какие-то мета-концепты, да? Я вам предлагаю сделать следующее. Дальше я подумала, что можно провести некое подобие построения мета-сети с той лишь разницей, что они предлагают нам раскидывать все концепты в какие-то категории, а мы можем определить некоторые концепты в более крупные категории, которые, очевидно, по тексту в них складываются. Ну, например, если вы посмотрите в текст, постоянно употребляется «мы», «наш», «наше», очевидно, там «русский народ», да, очевидно, что это можно все объединить в один концепт, который я назвала «мы». И давайте откроем тогда файл. Просто у меня эта мета-сеть уже есть объединенная, чтобы мы не тратили время. Так, она лежит в папке семинар NUC, да, там Results Previous. Так, нет, это я не то открыла. Вот. И там Semantic Network 2, она называется Meta. Мы открываем то же самое, открыть мета-сеть. Там мы идем в семинар NUC, Results Previous, и там Semantic Network 2. И она называется, название текста мета. Там уже, очевидно, меньше узлов. Попробуем визуализировать ее. Она выглядит тоже не очень симпатично, но поверьте, после некоторых трудозатрат она будет выглядеть совсем по-другому. Чтобы, опять же, не тратить время, давайте откроем папку Results Previous. И там в папке Semantic Network есть картинка под номером 4. То же самое, семинар NUC, Results Previous, и там Semantic Network 2, там картинка JPEG, по-моему. Это та же самая сеть. Может быть. Ну как вручную, это все делается одним нажатием мышки. А?
Откуда раскраска ребер?
Раскраска ребер, сейчас найдем. По-моему, ну это кликнув лишь на правую кнопку мышки и задав цвет для ребра. И все. Нет, для всех исходящих ребер из этого узла. Ну давайте попробуем, давайте. Так, а это у меня не та картинка. Так, вот, да? Смотрите, для узлов и для связей здесь на самом деле есть много возможностей. В дисплее, да? Вот здесь мы убираем, добавляем название узлов. Просто это может быть удобно именно с прикладной точки зрения, да, когда мы эту сеть приводим в более красивый вид. Это убрать связи.
Мы как-то
Это так, сейчас смотрите, можно по размеру. Нет, там можно упорядочить узлы по частоте. Можно, да, можно так. Так, смотрите, дисплей. Note appearance, да? Здесь мы можем выбирать, где подписывать.
Маркер plus glass.
Цвет. Это я так понимаю. Отменить. Да? Отменить все. Вот, здесь мы можем заказать размер узла в соответствии с какой-то с каким-то показателем, да. То же самое мы можем сделать для связей. Показать их веса.
Включить гиперболические координаты на распорозвице.
Где это? Нет, вот сейчас мы можем их раскидать, да?
А, чтобы хорошо, чтобы не так плотно было, да, чтобы еще прямые ищешь, да?
Угу.
Ой, ну так вот может даже следующий раз что-то. А нельзя же записывать эти смотрите, если, например, мы попробуем сразмерить размер и, предположим, центральность. А? Получается? Смотрите, дисплей, note appearance, там size notes by attribute or measure. Там я выбрала centrality authority. Ну, то есть вот очевидно, мы сразу вытягиваем мы, да? Ну, здесь уже можно раскидывать так. Я, например, убираю связи и раскидываю эти концепты. Можно включать связи и смотреть, как это будет выглядеть здесь. А, так, также там есть еще для связей ширину связей измерять с их весом. Получается, может быть, мне повторить или вернуться куда-то? Да.
Просто так и не
размер узлов, да, вы имеете в виду? Так, мы идем display, node appearance, там size nodes by attribute, он ниже, да? И там мы выбираем нужную нам категорию. Ну вот мы выбрали по центральности authority. Потому что на самом деле здесь все эти центральности завязаны на частоте. То есть тот, кто имеет большую центральность authority, тот имеет большую частоту встречаемости. Мы выбрали эту категорию. И тогда сразу можно уже увидеть. Ты потому что не закрепила поле. Вот нажми вот на эту кнопочку, как пауза. Да, теперь, если ты за связь потянешь, то ты всю сеть подвигаешь. А вот пауза. То есть, когда мы здесь, мы снова его... Он начинает снова жить свою жизнь, да? Продукт для анализа сетей, именно сетей. То есть сюда уже изначально должна загружаться такая информация. Да? А автомап предназначен именно для анализа текстовой информации. Но, к сожалению, как вы видите, он не рисует картинки, да, поэтому вот они вместе работают. Потому что вся самая большая работа она проделана фактически в автомапе, да, Ора нам всего лишь нарисовала картинку. Но зачастую это является самым главным шагом. Да, и еще. Я прошу прощения, в автомапе я забыла вам показать процедуру, она порой бывает очень важная. Использование слов в контексте. Сейчас мы закроем эту сеть. Так, сейчас мы здесь разберемся, где это здесь находится. Просто у меня там немножко по-другому. А вот, это generate, concept list и в самом конце ключевые слова в контексте. Можем сложить туда же. И здесь он у нас спрашивает размер окна, то есть количество слов, которые будут идти до концепта и после. Ну, предположим, 3. Generate, concept list, и там самая последняя возможность, ключевые слова в контексте. Так, давайте посмотрим сейчас на этот файл. Наверное, у всех такая ситуация. В этом случае я просто данные импортирую. Здесь данные, вот в данном случае это данные и самый левый столбец из текста. Там в других версиях может быть импортировать данные, что там еще может быть. И здесь очень важно выбрать разделитель запятую. на этом же листе выбираем. Вот, тогда он все читает. И здесь, вот по столбцу концепт идет весь наш текст, да, мы можем прочитать. И, соответственно, три слова, которые идут до каждого концепта, и три слова, которые идут после него. И, то есть мы вот так вот по змейке можем прочитать весь наш текст, и по каждому столбцу мы можем прочитать весь наш текст. Сейчас давайте попробуем отсортировать. Так, нет, не то. Вот, да. На самом деле я встречала исследование, где вот данный подход является основным методом, то есть посмотреть, например, в каких контекстах пишут о Путине, в каких контекстах пишут о какой-нибудь реформе, проводимой Путиным, да, и так далее. Мы здесь можем посмотреть.
А как вы куда импортируете?
Так, это данные, импорт, и там я выбираю из текста. И выбираете этот файл. И следом нужно выбрать разделитель запятую, потому что все эти файлы в формате CSV. Ну, то есть это тоже может быть очень полезно с той точки зрения, например, стоит ли нам объединять в данном случае мы и я. Да? Можем посмотреть контексты, в которых употребляется я, и увидим, что если мы объединим его с «мы», то мы ничего не потеряем. Так же, как и если мы не будем объединять, потому что «я» всегда у нас здесь появляется в контекстах внешнего наблюдателя. Да, потом я просто отсортировала по столбцу концепт, чтобы было удобно искать на наши концепты их контекст. Ну, соответственно, здесь окно вы можете менять, сколько слов до и после смотреть, так же, как и в случае связей. Но если мы даже уже увеличиваем связь с двух до трех, то картинка будет намного более загромождена. Я уже не говорю об окне пять слов, но вообще вот в руководствах они пишут, что общепринятая практика от двух до пяти слов связанными считать. Еще, наверное, я должна сказать несколько слов о том, где можно заказать описательные характеристики сети. Воре? Ора сама по себе является очень богатым инструментом интерпретации, анализа интерпретации данных, намного более богатым, чем автомап, поэтому я думаю, что ей должна быть посвящена не одна лекция. Здесь можем generate report, там же в семантической сети, рядом с визуализацией, заказать отчет. А, как видите, она предлагает разные варианты вывода результатов, да, текстовый, HTML, CSV и PowerPoint. Давайте посмотрим, работает ли PowerPoint у Кати на компьютере. У меня он почему-то только два первых слайда формирует. А это вот здесь, Generate Report. Вот здесь. А потом просто далее, ничего не меняя. И здесь добавляешь нужные тебе форматы. Выбираем папку. Это где? Ты пошла через анализ, да?
Да, где можно.
Ну там, я не помню, что он там предлагает. Если он предлагает семантическую сеть, то нужно выбрать ее. Если он предлагает all measures, то нужно выбрать их. Ну да, здесь он, разумеется, не будет читать русский текст, но здесь общие дескриптивные характеристики, да, для сети. Но это, кстати, абсолютно касается не только текста, когда будете анализировать сеть Воря. Сейчас посмотрим, сохранил ли он CSV. Ой, не CSV, а PowerPoint. Да, но здесь, к сожалению, тоже. Вот это, опять же, это ограничение русского языка. Если вы зайдете в папочку семинар NUC, Results Previous, там есть Excel-овский файлик. Я просто вам продемонстрирую. Я туда вставила описание, для вашего удобства, описание всех величин, которые он считает, да, дескриптивных величин для анализа сети, чтобы было понятно, что это такое. Для каждого узла, соответственно. Тексты?
Нет, ну вот не только по одному тексту, уже проделанную работу колоссальную, можно теперь применить, расширить на большие тексты, или это уже нельзя делать?
Нет, конечно, можно, мы, мы можем работать с корпусом текстов, вот это будет, это будет все то же самое, но только с корпусом текста, да, я говорила об этом.
Хорошо. А вот
в самом начале,
но... При этой работе можно посетить корпус близких путей.
Разумеется, но нужно понимать, что все равно, так или иначе, мы будем немножечко менять все исходные материалы, потому что что-то у нас добавится в delete list, что-то, разумеется, у нас добавится в тазал.
Это просто вот для того, чтобы показать, научить.
Да, я просто взяла.
Сразу выбираешь вначале корпус и с ней делаешь все, что ты делаешь.
Конечно.
Тазалус,
конечно.
Эти концепты,
конечно.
Лимит, падежи и так далее. То есть работаешь сразу в корпусе, а он уже сам потом все вычислит.
Да. Да. Я просто решила взять один маленький аккуратненький текстик, который мне показался интересным, чтобы продемонстрировать возможности. Здесь, наверное, я вас обращу еще раз ваше внимание. В папке «Библиотека» лежат два хендбука для русского текста и для корпуса английских текстов. Да, то есть это я максимально подробно, максимально конкретно описала то, что я делала сегодня.
Хорошо,
что, куда заходить? Нет, ну это же мой самодельный, во-первых. Во-вторых, он в основном для автомапа. Вот, для тех функций, которые есть. Да, чтобы ориентироваться.
С одного раза, вот на слух и даже где-то завис, я уже осталась. Сижу просто из любопытства, да? Может, кто-то так сам. А вот, чтобы потом вернуться и почитать, ты нам просто покажи, куда мы заходим, папочки.
Да, конечно, я для этого...
Все это сможем дома уже воспроизвести.
Да, более того, вы можете потренироваться на корпусе английских текстов, для которого тоже есть хендбук, и есть все материалы у вас. Ну, здесь, мне кажется, что называется дело опыта, да, потому что это...
Конечно, это дело вообще первый раз.
Да, такие процедуры, которые обязательные, которые ты уже делаешь, не задумываясь, и которые занимают минимум времени, да. Самое большое количество времени, конечно, занимает создание тезауруса и нормализация текста. Но вот я хотела...
Там вот вся методология содержится.
Конечно, если там экспертная.
Если несколько документов, все просто как вообще импортировать, возможно, это нужно будет в единый документ?
Нет, а там есть возможность импортировать папку. Вы просто открываете папку, где вы ставите, может быть, откроем тогда те англоязычные тексты.
Сейчас наглядно.
Да.
Сразу несколько
документов.
То есть вот этот, так называемый, корпус.
Да.
Корпус, создать корпус.
Вот, здесь, значит, вот здесь вот, первый из 10, он показывает количество текстов в корпусе, и здесь он показывает тот текст, который сейчас у нас вводится на экране. Вот здесь мы можем управлять этими текстами, то есть перемещаться между ними, да? В данном случае, да, здесь мы можем указывать номер текста, к которому мы хотим перейти. В данном случае у нас корпус текста состоит из 10 статей, посвященных там терроризму в Судане. Но вот надо сказать, почему, если вы почитаете литературу, почему они выбрали именно такие категории для метасети, да, потому что они все это разрабатывали на данных о террористической угрозе, там много-много статей. Поэтому, естественно, соответствующие категории, которые они туда зашили. Да, но вот, например, когда я начала все это анализировать, я столкнулась. Я тогда еще думала, что вот я сейчас создам свои социологические категории ценности, там, представления, не знаю, что-то такое. Естественно, я столкнулась с тем, что я ограничена их категориями, и, соответственно, смысла их применять здесь особо нет. Вот эти вот, да, вот эти вот категории для метасети, они зашиты здесь. Их всего 9. Это агент, ресурс, знание, место расположения, организация, роль, действие, атрибут и время, when, когда. Вот. И также думаю, что хорошим советом будет перед началом работы с автомапом вооружиться какой-нибудь теорией для интерпретации. Потому что когда ты получаешь результаты, вот я лично чувствовала... недостаток, может быть, это недостаток, скорее всего, моих теоретических знаний, то есть вооружиться каким-то теоретическим инструментом, да, всю методологию для интерпретации.
Инструмент для того, чтобы работать с полем текста.
Да.
Прежде чем туда идти, у тебя должна быть уже выстроена теоретическая.
Да.
Кроме тезауса, у тебя должна быть своя теория. Или это конструктивизм, или
конечно.
Подход, или это еще что-то.
Что такое теория? На мой взгляд, это инструмент интерпретации полученных результатов. Да? Как мы можем это... Наверняка в политологии есть теория, которая интерпретирует... Вот, кстати, я не сказала, мы выявили ментальную модель, да, которая, по мнению создателя автомапа, лежит в сознании автора этого текста. Это противопоставление «мы» и «власти». Да, вот такая вот ментальная модель лежит в сознании автора, противопоставление двух основных концептов «мы» и «власть». Причем все объединения, которые, концепты, которые вошли в «мы» и во «власть», вы потом посмотрите, это все в хендбуке записано, здесь нет ничего субъективного, то есть ничего экспертно-зависимого. Я объединяла такие вещи, которые, очевидно, если будет делать другой эксперт, он точно так же их объединит. Правительство, там, президент, Дмитрий Медведев, Иван Грозный и так далее, мы имеем право объединить все это во власть. Да? Ну и какие-то там мелкие тоже вещи, очевидно. То есть, на мой взгляд, сила, так скажем, и мощь этой методологии в том, что она основана на объективных критериях статистических, да, и у нас есть основания этих результатов, мы можем объяснить, что мы делали, чтобы их получить, и кто-либо другой, кто будет делать, он получит те же самые результаты.
А слабость но... всего 9 категорий, да?
Это не основная слабость, основная слабость – это связь по близости.
А-а-а.
То есть это статистическая категория.
А, это связь 1-2, ты говорила, да? Вот
это...
влево, вправо, по одному.
Да, то есть это окошечко, сколько слов следующих друг за другом мы будем считать связанными. Два, два, дальше подвинули, два, связь, связь, три, пожалуйста. Там максимум не ограничен, но они советуют от 2 до 5. Да, вот здесь я использовала два, но если вы попробуете пять, то вы увидите, что это практически нереально. Да, это нереально. Здесь еще надо заметить, что достаточно большое количество концептов. Вот я приходилось мне делать некие такие небольшие эссе, там было 50-60 концептов, это все намного нагляднее, все намного...
То есть это нужно предварительно всю эту работу увеличивать, увеличивать концепты и объединять, да?
Да, но до известного предела, потому что настанет предел, когда уже да, мы не будем иметь права, да. Вот. Только а в каком еще можно? Ну, табличный вид — это контент-анализ, это список концептов. Табличный вид — это слова в контексте. Вот, поэтому здесь, да, их подход и состоит в том, что они предлагают превращать текст в сеть. Поэтому вот, к сожалению, Галина Витальевна ушла. Не знаю, когда она вернется.
Хорошо, тоже мы хотела. Выявили текст, сеть, получили сеть. И вот дальше аналитика же не заканчивается.
Конечно, аналитика сеть, только начинается. Здесь вот как раз начинается самое интересное. Закончилась тема. Да, ну вот смотрите. Я согласна, что эта картинка далеко не идеальная, ее можно дальше улучшать и улучшать, да? Но, например, вот здесь мы видим все наши потребности, все, что нам нужно. А вот от власти у нас исходят только прямые действия. Там, власть запретила, власть отменила, власть приняла какую-то религию, власть организовала там эти вытрезвители, да? Вот, и если, да, еще я хотела сказать, что я написала небольшой отчетик по данному исследованию. Безусловно, нужно постоянно обращаться к тексту для интерпретации. То есть, например, я использовала такой прием, как в отчете по качественному анализу, я приводила цитаты из текста, которые подтверждают те или иные утверждения. Да, например, то, что вот здесь явно... клик наших потребностей. Что там? Нет, просто мелковато. Просто тогда, я боюсь, не будет ничего видно. Угу. Клика наших потребностей, да? И если мы посмотрим, и текст это подтверждает, власть у нас всегда действует напрямую. Она то разрешает алкоголь, то его запрещает напрямую, да? А результат всегда получается прямо противоположный желаемому. И, как мне показалось, основной смысл этой статьи в том, что сегодня власть пытается у нас отобрать не только нашу пищу, да, условно говоря, которая представляет собой доступное жилье, возможность заниматься спортом, образование и так далее, но пытается нам запретить еще и пить, опять же, своими прямыми действиями, да. Вот. И если обеспечение нашей пищи от нас уже никак не зависит, мы ничего не можем с этим сделать, то заставить перестать российский народ пить напрямую у него не получится. Вот мне показалось, что такой посыл этой статьи, и, безусловно, опять же, к вопросу о конструировании образа России, да, причем конструировании не западными журналистами в западных же СМИ. Обратили внимание, что эта статья была опубликована в Блумберге, да, российской писательницей и журналисткой российской. Она пишет от первого имени везде. Вот когда я готовила интерпретацию, Галина Витальевна меня критикнула один разочек, потому что я объединила концепт «я» и концепт «мы» и «наш». Она сказала, что...
Для Толстой это, конечно...
Да, что Толстая ставит себя на позицию внешнего наблюдателя, которая пытается встать на позицию американского читателя, извне посмотреть на нашу ситуацию, да, описывает, как будто бы извне он смотрит на нашу ситуацию.
Это противопоставление как раз «мы» и «власть».
Да.
Потому что два узла сразу уже... Да?
Да, но...
Даша, спроси, посмотри, вот все эти тонкости методологические, да, как вот Толстая себя интерпретирует, насколько она по отношению к этой проблеме, она себя отождествляет смысл народом российским, или она же выделяет мы и власть и себя. Ты это все увидела в тексте, когда читала эту статью, и потом уже думала, как дальше.
Нет. Если бы я это увидела изначально в тексте, а потом бы уже делала анализ, то, мне кажется, это наложило бы отпечаток на весьма анализ, на эту картинку в частности. Я вначале все проанализировала, посмотрела, какие выводы напрашиваются у меня, глядя на эту картинку, и потом уже подтвердила их в тексте. Ну, вот я просто прошу прощения, не закончила, да? Если мы не будем объединять «я» и «мы», то на самом деле ничего не изменится. Потому что мы даже вот слово в контексте «я» можем посмотреть, что везде, где используется «я», это лишь описание каких-то эпизодов. Там, «я знаю», «я видела», «я наблюдала» и так далее. То есть вот этот концепт «мы», он также и останется самым центральным, также останется самым часто встречаемым, и те же самые связи все останутся. Но лишь мы добавим, да, внешнего наблюдателя сюда. Поэтому это кардинально ничего не поменяет, ни структуру связи, ни наличие основных зерновых концептов. Вот. Поэтому, конечно, здесь можно выделить клики. Вот, на мой взгляд, да, но здесь уже, видите, здесь уже, наверное, вступает своя сила социологии. Мне кажется, что да, она представляет нашу российскую жизнь со стороны, с точки зрения нашими же глазами, да, перед иностранным читателем. Галина Витальевна проинтерпретировала по-другому, что она становится в позицию иностранного читателя и извне. Безусловно, слушай, безусловно.
Даша, у меня вот такой вопрос. Ну, у нас просто разный опыт, да? Твой, через больше жизненный опыт, с большим чтением разных. Ну, вот я прочитала, и вот мне кажется, что я основную мысль Толстой, вот я когда прочитала, уже уловила. И потом, когда получилась картинка, ну, вот разница-то в чем будет тогда? Между тем, что я прочитала и поняла смысл ее статьи, визуализации через эту программу.
Смотрите, я с очень большим уважением отношусь к субъективным мнениям и качественным методам, да? Вот, то есть вот то, что вы сказали, уловили основную мысль, вы могли бы провести, ну, грубо говоря, к качественным анализам, да? Вы могли бы все это проанализировать, провести интерпретацию и так далее. На мой взгляд, сила того, что мы проделали, в том, что мы имеем обоснованную четкую методологию, которую мы способны объяснить, на которую мы способны сослаться, и мы способны дать объективный инструмент, который не зависит от эксперта. Потому что...
В каждой субъективности найти вот некую объективность.
Да, потому что я понимаю, что все мы, да, там, может быть, увидели, но я могу увидеть одно, а вы можете увидеть другое совершенно. И как это обосновать... Конечно. Поэтому это такая попытка добавить некий, ну, математический, конечно, подход будет громко сказано, но общую методологию, да, чтобы наши выводы, чтобы социология и политология, как говорят, не лила воду больше, как обычно. И опять же повторюсь, качественная методология действительно заслуживает уважения, но если, предположим, можно сделать это с помощью какого-то программного инструмента для качественного анализа, то я с удовольствием посмотрю на эти результаты.
Вот Кристина как раз сделала на моих этих текстах, это конечно, было замечательно. То можно было сделать просто контент, а когда она сделала сетевой, ну, как бы подтвердила и показала, вот выяснила какие-то очень интересные...
Ну, это, честно говоря, я делала. Да, вот, поэтому я знаю, о чем говорить. Поэтому... Не знаю, мне кажется, что сила вот в этом, в обоснованном подходе и в методологии. Вот, а в качественных методах там, наверное, достаточно много субъективизма. И
а
вот
еще, в чем... Еще помнишь, я сказала, у них много протерроризма. Ведь фактически, если заложить все, что там, там можно вывести, то, чего на поверхности не лежит.
Конечно.
Вот эти связи вдруг начинаются.
Конечно, в том-то и дело. Тем более на корпусе текста, да, нет и вне. Понятно, что каждое программное обеспечение – это определенные ограничения нас, это определенно зашитая туда методология. Мы должны понимать, какая методология туда зашита, да, и какие ограничения она нам дает. Но, тем не менее, повторюсь, она нам дает объективный инструмент некий, который с учетом... Ну вот самое главное, это, опять же, это связи, которые основаны на статистическом признаке, поблизости. Ну, то есть поблизости слов мы меряем вот связи. Чем они ближе, да, тем, значит, ну, есть там между ними связь или нет. Нет, дело даже не в том, что они короткие, а дело в порядке следования. То есть вот если на слова друг за другом, грубо говоря, они могут быть связаны логически, а находиться в разных кусках. Конечно, конечно. Но мы, тем не менее, это ловим, объединяя вот Вори вот эти вот концепты. Да. Вы знаете... Может быть, если возможно, имеет смысл разделить эту информацию на какие-то смысловые куски и отдельно куски анализировать. То есть вы имеете в виду, чтобы без непосредственного обращения к эксперту ко всем текстам, да? Чтобы мы даже их все не просматривали. Ну, к сожалению, вот... Я понимаю. Мой ответ здесь, что вот для такой задачи, я думаю, что мы можем использовать из всех этих возможностей контент-анализ и максимум анализ в контексте. Потому что если мы хотим что-то вроде того, то это, безусловно, уже вмешательство эксперта. Ну, мой ответ здесь, что, не знаю, может быть, просто я пока не сталкивалась, на мой взгляд, это просто будет невозможно использовать здесь очень такой большой объем информации, получить что-то более-менее вменяемое и интерпретируемое. То, что вы говорите, была у нас разная интерпретация, основная вот эта вот ментальная модель, она не подвержена изменению, не подвержена сомнению. То, что там можно выделять «я-мы», это да. Но это, опять же, это никак не повлияет. Ну, то есть, на мой взгляд, получить, опять же, вот это без непосредственного обращения к тексту, его прочтение здесь невозможно.
Я вас не проверю, какие программы, которые позволяют работать с большим источником массивных данных, чтобы непосредственно была корректная визуализация данных, да? Может, были какие-то массивы.
Честно говоря, я не знаю просто таких программ больше.
Нет,
которые могли бы это делать.
Нет, мало, просто пишут. Вот, в прошлый раз,
с медиалогией не сталкивались с программой, просто как-то не удавалось, да, тоже. Не стало, но, говорит, достаточно интересно, да,
Ну вот сейчас придет Галина Витальевна, я думаю, что она более квалифицированно это сможет ответить, потому что она работала непосредственно в медиалогии. Все, с чем сталкивалась я, вот такая программа, на мой взгляд, ну, по крайней мере, я знаю единственную такую программу, остальные программы, они либо контент-анализ, да, проводят, либо уже там для качественного анализа, Atlas TI, там, QDA Miner и прочее.
А вот если, допустим, мы не можем стать вот так, да, ну, да, там, жвач, да, так, чисто сказать, какой объем, вернее, количество статей, да, в корпус мы можем заложить, чтобы у нас хотя бы была такая наглядная визуальная картина, мы с ним могли работать.
Ну, я думаю, что это уже, даже я не знаю как, есть же различные подходы к выборкам, да, там, в текстовом исследовании. Есть
количество,
подход...
Количество статей, вот как бы, ну, допустим, объем, сколько там, полпечатного листа.
Это очень сильно зависит от вашей темы, от того, что вы хотите в итоге получить. То есть, здесь нет однозначного ответа. Вот вы можете взять вот так же одну статью, если она уникальная. Конечно. То есть в каждом конкретном случае мы должны подходить индивидуально, мне так кажется.
Сначала просмотрим текст, то есть я вам, да, писаю, а потом уже как-то смотреть, как качество
изображения. То есть прежде чем составить корпус, я говорю, да, как сказали, зависит от темы. Моя тема, студенты мне пишут на заданную тему эссе. И я хочу вытащить, имея опять же свою теорию. Mm-hmm. Да? Вот как я из этого, я хочу вытащить, как формируется этическая идентичность. Mm-hmm. Я вот это я все должна завести в зал, а потом скажу. Ой, ну я вот уже не послаю.
Зал у вас будет отдельно, программа.
Не, ну вот как мы делали с девочками в прошлом году, у них там тоже было некоторое количество текстов. Понятно, что это достаточно трудозатратная вещь, да? Мы взяли самые полярные тексты. Там, я уже не помню, кто там, Космополит, наверное, был, и Патриот, что-то такое. Самые полярные, и мы для них провели вот такой анализ. Анализ остальных текстов, честно говоря, не знаю, как они делали, но думаю, что максимум там.
Да?
Конечно, вы можете легко объединять это с какой-либо еще методологией, да?
Понятно.
Поэтому здесь...
Я могу только выразить восхищение.
Я надеюсь, что это будет хоть немножко полезно для каждого из вас. Конечно, может быть, полезно. Вы не будете проделывать все вот это, но хотя бы какие-то основные процедуры нормализации текста
быть...
Да, поэтому вот таким образом, не знаю, мне кажется, интересно, можете найти какую-нибудь статью интересную для вас и посмотреть, что будет зашито там.
Конечно, просто
да, я уверяю вас, вы столкнетесь с очень большим количеством трудностей. Но тем не менее. Отчет? Ну, да, он есть, но он еще немножко сыроват, поэтому я бы не хотела его распространять, если честно. Может быть, попозже, скорее всего, мы это все выложим. И вообще у меня есть, да, такая идея составить... Ну, вот этот хендбук, вы посмотрите, там только самые основные такие базовые операции. Я бы хотела вообще составить хендбук на весь автомап, на все операции на русском языке, потому что ничего подобного нет. Естественно, выложить его в открытый доступ. Взять вот тоже что-то такое небольшое, какой-нибудь маленький кусочек, и на нем показать все возможные процедуры, которые можно в автомапе реализовать. Хендбук. Ну, это что-то вроде руководства.
А консоль учебник, все, что слышишь, там круто. чего же вы это стало? Даша, молодец.
Ну, поэтому, не знаю, если какие-то вопросы, давайте обсудим. Если нет, то можете обращаться, я постараюсь проконсультировать. Все контакты у меня на сайте висят, поэтому...
Как рано вы застряли, я на ключе.
Все держали дома, да?
У вас... Потому что мне что-то раз я застряла.
А вот два момента. Да, еще разочек. Как у вас если начнут загружать несколько текстов, да? Второе, как каким образом можно посвятить вот эти веревки связи?
А, ну, давайте. Так, корпус текстов мы также import text files. И здесь я просто Ctrl-ом выделяю их все. Ой, не Ctrl, а Shift-ом, да? Сейчас. Выделяем просто все тексты, которые хотим открыть. В окне у нас будет один текст, но вот здесь будет указано количество текстов, которые мы... И также я говорила об этом, есть возможность создавать концепт-листы для всего корпуса. Так, а связи? Давайте... Ну, на самом деле это не так сложно. Где-то там есть свойства связей. А, нет, там, по-моему, нужно это по исходящим связям делать. Да, вот что это значит. Это значит раскрасить ближайшую связь с ближайшим узлами вот здесь вот. Ну, это уже в зависимости... Да, тут очень много возможностей, это уже от вашего желания только зависит. Поэтому, если есть вопросы еще, то я с удовольствием отвечу.
У меня вот следующее. Вот эта папочка, практически семена, здесь, если когда открываешь, 4. Значит, про процессинг,
да.
Семантик, результат и текст. Вот как двигаться, логика, какая же по свайпу, с чего надо начинать? С первой, по процессе?
Нет.
А где библиотека? Я не
В исходной папочке всего 4 папки. Но results, я советую, и создатели так советуют, создать отдельную папку, где у вас будут лежать все выходные и входные материалы. Потому что для каждой процедуры, да, вы заметили, он требует отдельную папку сюда. Для концепт-листа, для семантического листа, там, для мета-сети и так далее. В библиотеке все необходимые инструкции, все статьи, на которые я ссылалась в презентации, глоссарий, переведенный на русский язык. Вот базовые принципы работы в автомат на русском и английском.
Вот знакомство с автоматом, да?
Нет, базовый принцип знакомства с автомап – это презентация небольшая вводная. Вот. То есть вот, давайте посмотрим. Так, это английский. Вот, можно прям двигаться по оглавлению. Необходимые шаги, которые нам нужно сделать, чтобы от... Вот этой статьи перейти к картинке, которую мы получили. Но здесь нужно учесть, что delete list и тезаурус был уже подготовлен мной заранее. Вам каждый раз придется это делать самостоятельно. Да, конечно. Ну, разумеется. Ну, я честно говоря, просто копирую в блокнот и сохраняешь как UTF-8. Да, только TXT и UTF-8. Но там есть возможности у него. Он, по-моему, даже HTML может вырезать. Я просто не пробовала это делать. Он просит сбивать туда ссылку. А, вот. Он просит забивать адрес, я не знаю, наверное, но мне кажется, проще просто скопировать и ставить в текстовый документ, обязательно как UTF-8 сохранить. Но здесь он предлагает много этих самых возможностей для конвертации, вот UTF-8, да, для проверки кодирования этого файла. Поэтому с этим, я думаю, проблем не должно быть. Я что-то не помню. Ты насколько? Ты сильно опоздала?
Я
Может быть. Но у меня 32. Последнюю версию, да, 3.0.10, которая... Да.